Глава 7. Чем закончились приключения Юстаса?
«Что там такое?» – спросил Эдмунд.
«Взгляни, там герб», – сказал Каспиан.
«Маленький молоток, а под ним бриллиант», – сказал Дриниан.
«Где-то я его уже видел». «Конечно!» – воскликнул Каспиан. «Еще бы не видеть! Ведь это семейный герб лорда Октизиана».
«Злодей!»
– бросился храброхвост на дракона.
«Значит, ты сожрал норнийского лорда?»
Но дракон торопливо замотал головой в ответ. «А вдруг, — предположила Люси, — это и есть сам лорд Октизиан, превращенный колдовством дракона?»
«Возможно, не то и не другое, — сказала Эдмунд. У всех драконов есть привычка собирать золото».
«Лорд Октизиан! — обратилась Люси к дракону, но тот отрицательно покачал головой, и она спросила. «Ты заколдован? Ты был человеком?»
Дракон тут же закивал, и кто-то добавил, возможно, в шутку. «Ты, наверное, Юстас».
Дракон обхватил огромными лапищами свою страшную голову, ударил хвостом по воде и так зарыдал, что все отскочили в сторону, спасаясь от его огромных слез, горячих как кипяток. Люси изо всех сил старалась утешить Юстаса и даже набралась смелости поцеловать его в чешуйчатую морду, а остальные говорили «ну и дела!» и уверяли Юстаса, что не бросят его в беде, расколдовать ему его плевое дело. Само собой, всем очень хотелось услышать историю его приключений, но, увы, говорить он не мог. Юстас пытался описать ее на песке, но из этого ничего не вышло, ведь драконьи лапы совершенно не приспособлены к письму. Не успел он дописать фразу до конца, как начался прилив, и волны смыли то из написанного, что сам он не успел затоптать или стереть хвостом. И получилось что-то вроде «я пошел спать в конью, нет, драконью пещеру, где он умер, и шел дождь, и я и снулся, и хо снять с руки бр». Впрочем, и так всем было ясно, что с тех пор, как Юстас превратился в дракона, его характер сильно изменился. Он буквально горел желанием помочь другим. Он облетел весь остров, обнаружил, что тот покрыт горами, по которым бродят стада диких свиней и коз, и принес множество туш на корабельную кухню. По нескольку туш в день он съедал сам всегда в одиночестве, поскольку теперь употреблял только сырую пищу и не хотел пугать других зрелищем своих трапез. Однажды он медленно и устало, но не без торжественности, прилетел в лагерь, неся в когтях большую сосну. Он вырвал ее где-то вместе с корнями, и она вполне годилась для мачты. Вечерами, когда после сильного дождя становилось прохладно, все устраивались возле него и, прислонившись спинами к его всегда горячим бокам, быстро согревались и обсыхали. А стоило ему дохнуть разок на самую мокрую кучу хвороста, как она вспыхивала ярким костром. Порой он устраивал прогулочные полеты для людей, и те, сидя у него на спине, видели далеко внизу зеленые склоны холмов, отвесные скалы, узкие и глубокие долины, а далеко в море на востоке синее пятно на голубом горизонте. По-видимому, еще один остров. Впервые в жизни Юстас почувствовал радость любить и быть любимым, и это спасло его от отчаяния. Жизнь у него была не из веселых. Он вздрагивал всякий раз, когда пролетал над горным озером и замечал в нем свое отражение, перепончатые, как у летучей мыши, крылья, чешуйчатое брюхо и хищные когтистые лапы. Он буквально боялся оставаться один, а быть с другими стыдился. В теплые сухие вечера, когда в его горячем теле не нуждались, он уползал подальше от лагеря и ложился, свернувшись кольцом, как змея, между лесом и заливом. В такие вечера его лучшим собеседником оказывался, как это ни странно, храброхвост. Благородная мышь без колебаний покидал веселую компанию у лагерного костра и усаживался с наветренной стороны у драконовой головы, чтобы дым из ноздрей не попадал ему в глаза. Храброхвост объяснил Юстасу, что все произошедшее – пример превратности судьбы, и что, будь они у него дома в Нарнии, впрочем, это был не дом, а обычная нора, в которую не только сам дракон, но даже и его голова не поместилась бы, он показал бы ему книжки о судьбах императоров, королей, герцогов, рыцарей, фаворитов, поэтов, астрономов, философов и магов, которым случалось счастливо выходить и не из таких переделок. Вполне возможно, что это мало утешало несчастного дракона, но говорил мышь с самыми добрыми намерениями, и этого Юстас никогда не мог забыть. Впрочем, как сами понимаете, словно грозная туча висел вопрос, что делать с драконом, когда корабль будет готов к отплытию. Все старались говорить о чем-нибудь другом, когда Юстас был рядом, но то и дело до него доносились обрывки таких разговоров.
«Может быть, уложить его вдоль одного борта, а припасы в трюме для равновесия вдоль другого?»
«Попробуем взять его на буксир. Или...» «Интересно, сколько времени он сможет лететь без отдыха? А чаще всего, чем же его кормить?» И несчастный Юстас все яснее понимал, что если с самого первого дня путешествия он был обузой для других, то уж сейчас тем более.
Как-то раз Эдмунд проснулся очень рано. Начало светать, но в темной массе леса пока можно было различить лишь отдельные деревья близ залива. Эдмунд приподнялся на локте и огляделся. Ему показалось, что кто-то ходит рядом с лагерем. И действительно, присмотревшись, он увидел у кромки леса чью-то темную фигуру. Сначала ему пришло в голову, что это Каспиан. Фигура была такого же роста, но обернувшись, он обнаружил, что Каспиан спит недалеко от него. Эдмунд проверил, на месте ли его шпага, и поднялся. Он неслышно пробрался к краю леса, темная фигура была по-прежнему там и не двигалась. Эдмунд выхватил шпагу из ножен и бросился на незнакомца, как вдруг тот тихо спросил.
«Это ты, Эдмунд?»
«Я? А ты кто такой?» – удивился Эдмунд.
«Неужели не узнаешь?» – сказал незнакомец. «Это я, Юстас».
«Не может быть!» – воскликнул Эдмунд. «И впрямь ты? Как же...»
прошептал Юстас и пошатнулся. Эдмунд бросился к нему.
«Что с тобой? Тебе плохо?»
Юстас молчал так долго, что Эдмунд подумал, не потерял ли он сознание, но наконец-то тот прошептал.
«Как ужасно, как гадко! Хорошо, что все уже кончилось. Я расскажу тебе. Только давай пройдем к морю».
«Пойдем», — сказал Эдмунд. «Может быть, сядем вон на те камни. Я очень рад, что ты, так сказать, снова стал собой. Тебе, наверное, нелегко пришлось».
Они сели на камни и стали смотреть на залив. Небо побледнело, и звезды исчезли, только одна, самая яркая, сверкала над горизонтом.
«Не буду рассказывать, как я превратился в дракона. Ты все равно узнаешь об этом позже вместе со всеми», — сказал Юстас. «Кстати, только из разговоров в лагере я понял, кем я стал. Лучше давай о том, как я снова превратился в человека. Так вот, прошлой ночью мне было так горько, как никогда. И рука от дурацкого браслета просто горела.
А сейчас?»
Юстас засмеялся. Такого смеха Эдмунд раньше от него не слышал и легко снял браслет с руки. «Теперь я готов подарить его любому, кто захочет».
«Так вот, прошлой ночью я никак не мог заснуть и все думал, что же со мной будет. И вдруг... Только не говори, пожалуйста, что мне это приснилось. Не знаю, как начать».
«Говори, не бойся», — подбодрил его Эдмунд.
Я посмотрел вверх и увидел вдруг что-то невероятное. Ко мне медленно приближался огромный лев. Никогда не думал, что бывают такие львы. И вот что странно. Прошлая ночь была темной, безлунной, но вокруг льва сиял свет. Он подходил все ближе и ближе, и я ужасно испугался. Ты думаешь, наверное, что мне, дракону, ничего не стоит одолеть любого льва? Но страх, овладевший мною, был каким-то особенным. Я совершенно не боялся, что лев победит меня. Понимаешь, я просто боялся его. Лев остановился рядом со мной и посмотрел мне прямо в глаза. А мне стало так страшно, что я зажмурился. Но это не помогло, потому что лев велел мне встать и следовать за ним. Он долго вел меня по горам, и все время, где бы мы ни шли, от него исходило сияние. Наконец мы поднялись на вершину какой-то незнакомой мне горы. Там на вершине рос прекрасный сад, деревья, травы, плоды, а посреди сада был водоем. Это был источник, потому что со дна его била струя, но походил он на огромный бассейн, и внутрь его вели белые мраморные ступени. Вода в бассейне была очень чистая, и я подумал, что если окунуться в нее, боль в лапе тут же пройдет. Но лев повелел мне сначала раздеться. Я собирался ответить, что на мне нет одежды, но вспомнил. Драконы вроде змей, а те, как известно, умеют сбрасывать кожу. Я начал с силой скрестись и царапаться, так что чешуя стала местами сходить с меня. Потом я вонзил когти поглубже, и вот уже не только чешуя, но и вся кожа полетела с меня, как с банана. Через минуту она полностью отделилась и упала на землю, гадкая и отвратительная. Я с облегчением вздохнул и начал спускаться по лестнице в бассейн,
Но когда я собирался окунуться и увидел свое отражение, то обнаружил, что кожа на мне такая же грубая, морщинистая, чешуйчатая, как до сих пор. Ничего, подумал я. Верно, это еще одна кожа, нижняя. Сниму ее. Я снова стал чесаться и скрестись, и нижняя кожа сошла не хуже верхней. Я положил ее рядом с первой и снова стал спускаться по лестнице. И опять все повторилось, как в первый раз. Сколько же еще кож, подумал я, мне придется сдирать. Но мне так хотелось скорее окунуться в источник, что я принялся скрестись третий раз и положил сошедшую кожу рядом с двумя первыми. Когда я снова увидел свое отражение, то понял, что ничего не изменилось, все осталось по-прежнему. Тогда лев сказал: «Позволь, я сам раздену тебя». Я очень боялся его острых когтей, но теперь мне стало все равно, и я послушно опустился на землю. Лев тут же вцепился в меня когтями, и мне показалось, что он разрывает мне внутренности, а когда он принялся сдирать кожу, боль стала такой невыносимой, какой я не знал никогда. Вынести ее мне помогала мысль: наконец-то кожа сходит. Ну так вот, он содрал эту противную кожу, как трижды до этого сдирал я, и бросил ее на землю, только она была гораздо толще, грязнее и гаже, чем первые три. И я вдруг стал такой гладенький, нежный, прямо как очищенный ивовый прутик, и заметно уменьшился в размерах. Тут он схватил меня своими лапами, тоже очень больно, без кожи-то, и швырнул в воду. Вода сначала обожгла меня, но уже через мгновение мне было прекрасно. Я плавал, плескался, нырял, пока не почувствовал, что боли в руке нет. И увидел, что снова превратился в человека. Только не подумаешь, что я тебе лгу. Как радостно было, что у меня опять свои собственные руки, пусть даже худые и не такие сильные, как у Каспиана. Вскоре лев вытащил меня и одел. Видишь, на мне новая одежда. И вдруг я оказался здесь. Или, может быть, все это мне приснилось?
Нет, уверенно сказал Эдмунд.
Почему ты так думаешь? Во-первых, потому что на тебе новая одежда. А во-вторых, ты ведь больше не дракон. А что это за лев? Спросил Юстас.
Наверняка это был Эслан, ответил Эдмунд.
Эслан! — воскликнул Юстас. — С тех пор, как мы оказались на Устремленном, я уже не раз слышал это имя, и почему-то оно мне не нравилось. Думаю, что пришло время просить у всех прощения. Я вел себя скверно. — А кто такой Эслан? Ты его знаешь?
— Скорее, он меня знает, — ответил Эдмунд. — Эслан — великий лев, сын великого властелина миров. Мы ведь сейчас и плывем страной Эслана.
Они помолчали. Яркая звезда над горизонтом погасла. В лесу закричал попугай, среди деревьев послышался шум, и, наконец, раздался звук горна. Лаги просыпался. Велика была радость всех, когда Эдмунд вместе с расколдованным Юстасом появился у костра. Само собой, все тут же узнали первую часть истории Юстаса. Драгоценные камни, которыми Юстас набил себе карманы в пещере, исчезли вместе с его старой одеждой. Но ни у кого, в том числе и у него самого, не было ни малейшего желания еще раз спускаться в долину за сокровищами. Через несколько дней Устремленный, свежеокрашенный, с новой мачтой и полным запасом продовольствия, был готов к отплытию. Но прежде чем сесть на корабль, Каспиан велел высечь на скале, поднимающейся над заливом, такие слова: «Драконов остров открыт королем Нарнии Каспианом X на 4-м году его царствования. Предполагается, что на этом острове нашел свою смерть лорд Октизиан».